Добрый день, дорогие друзья. Мы после небольшого перерыва, который вызван был просто необходимостью как-то все укладывать в нашу сетку, потому что у нас все больше и больше программ, а зал пока у нас еще один, второй никак не откроется на Крымке, поэтому был такой вынужденный перерыв небольшой в программе Московской школы кино Сергей Эйзенштейн и его ученики. Это не значит, что мы забыли про Сергея Михайловича и его учеников. И мы, безусловно, все свои обязательства перед вами до конца года по этой программе выполним. И у нас впереди сегодня и в следующую субботу, а сейчас мы снова входим в этот график каждую субботу, и у нас впереди еще 4 просмотра, кроме сегодняшнего. Сегодняшний и просмотр в следующую субботу посвящены двум его последним, последним в нашей программе, ученикам по тому курсу, который стал тоже последним, прошу прощения за тавтологию, Анатолий Рыбаков, и в следующий раз мы будем говорить о Марианне Таврок. Имя Таврок, наверное, менее всего известно из этого курса. Она работала в научно-популярном документальном кино, и мы специально сделали так программу, следующую с Российским государственным архивом кинофотодокументов, что мы покажем ее фильмы про художников. Она снимала не только про художников, конечно, она много о чем снимала, но мы вот сделали такую подборку, начиная от самых ранних ее фильмов и до фильмов зрелого периода, связанные с художественной жизнью нашей страны. А сегодня мы говорим еще об одном замечательном ученике Сергея Михайловича Эйзенштейна, сокурснике Марианны Таврок, соответственно, об Анатолии Михайловиче Рыбакове, которого часто путают с другим Рыбаковым, с писателем, и который, конечно, в первую очередь известен тем фильмом, который мы будем показывать сегодня, фильм «Дело 306», хотя у нас был соблазн показать Василия Сойкова, честно могу сказать, но мы решили все-таки его приберечь для какой-то другой программы и показать фильм, которым, как нам кажется, в наибольшей степени раскрылся талант Рыбакова, как человека, делающего жанровое кино. Мы сегодня, когда очень часто и по понятным причинам вспоминаем оттепельное кино, конечно, вспоминаем совсем другие фильмы, но не они составляли основную массу, были лидерами проката. Народ смотрел несколько иное кино, и в том числе жанровое кино, и советские детективы, которые теперь уже становятся такой особой частью истории нашего кинематографа, к сожалению, еще не исследованы до конца, потому что у нас традиционно среди историков кино и киноведов существует такое пренебрежение к низким жанрам, к которым в том числе относится криминальная драма, уж особенно криминальная драма про советскую милицию. Но, тем не менее, в этом фильме целый ряд замечательных актерских работ, в первую очередь, конечно, Марк Наумовича Бернеса, одна из лучших его главных ролей, наверное, после «Двух бойцов» самая известная его главная роль в советском кино. Здесь сразу несколько возвращений после большой паузы в 6 лет до заговора обреченных. Появляется еще один ученик и соратник Эйзенштейна, Максим Максимович Штраух. Кроме того, здесь впервые после очень большой паузы, после тюрьмы, после ссылки, появляется Валентина Токарская, звезда фильма «Марионетки» Якова Протазанова. В общем, все это я к чему привожу, к тому, что аргументы, что мы на этот фильм будем смотреть не только как на милицейскую криминальную драму, и о том, о судьбе Рыбакова, и о том, какое место этот фильм занимает в его творчестве, мы попросили сегодня рассказать замечательного, уже знакомого вам историка советского кино Наталью Рябчикову, которую я и приглашаю к микрофону.
Спасибо, Максим. Спасибо, что вы пришли. Я начну с одной цитаты, цитаты из текста, который написали сценаристы Леонид Агранович и Эмиль Брагинский в 1962 году. Молодым кинематографистам послевоенного призыва достался на долю кусок жизни достаточно трудный. Они пришли в кино и оказались не нужны. Все студии страны делали лишь несколько картин в год. Анатолию Рыбакову и его сверстникам нужен был кинематограф как хлеб, как воздух. И они не изменили ему. Может быть, именно из нелегкого этого начала родилась Анатолия Рыбакова та горячая, неуемная жадность к работе, которая заражала окружающих, и несмотря на то, что порой и выматывала их, всегда создавала вокруг него атмосферу горения, поиска. Это было написано в 1962 году в «Некрологе», который Брагинский и Агранович написали в памяти Рыбакова. Как Максим сказал, Рыбаков действительно был частью этой мастерской, даже двух мастерских, Козинцева и Эйзенштейна, которым Эйзенштейн читал лекции в 40-е годы, которые поступили в 38-м, закончили в 43-м. И это была мастерская с очень разными, очень интересными, очень по-разному раскрывшимися студентами. Хотя, может быть, Эйзенштейну этого не было еще видно тогда, в 40-е. А Рыбаков до ВГИКа успел поучиться в Военно-воздушной академии Жуковского, потому что отец у него тоже был военным и руководил кафедрой в военной академии Фрунзе. Но когда отца арестовали в 37-м году и потом расстреляли, Рыбакова выгнали из комсомола и из института, но он смог поступить сразу в два других института, полиграфический, и работал какое-то время художником-оформителем профессионально, и в ВГИК. Естественно, это был 38-й год, 41-й началась война. Рыбаков, как пишет опять же в некрологии, ушел одним из первых добровольцев на фронт, и лишь повторные вызовы его обратно на учебу вернули его на, скажем, скамью студенческую, при том, что ВГИК, как и Мосфильм, и другие московские студии, был эвакуирован в Алма-Ату, и условия учебные там были, естественно, никак не легкие. И, несмотря на это, он смог защититься в 43-м. До этого успел проводить ассистентом на одном из боевых киносборников, где смогли себя попробовать как режиссеры, сорежиссеры маленьких новелл. Предыдущая мастерская большая Эйзенштейна, одна из предыдущих, там работали Леонид Альцев, Рафаэль Перельштейн, например, на этих киносборниках. И уже в 46-м году Рыбаков пришел на Мосфильм. Ну вот и как, собственно, правильно сказать, свидетели всего этого Баракинский, Агранович, фильмов выпускали в конце 40-го с каждым годом все меньше и меньше, пока не дошли до 9 полнометражных в 51-м году. Соответственно, в игровом кино все эти молодые и уже даже не очень молодые, получается, режиссеры себя сначала проявить никак не могли. В 48-м году трое недавних выпускников ГИКа, Буне, Швейцер и Рыбаков, сделали фильм, который называется «Быть слабым». И после этого опять же перерыв. В 50-м Рыбаков делает документальный фильм, в 53-м вышло несколько картин, которые были киноверсиями постановок театра киноактера. Например, Владимир Басов тоже в соавторстве сделал замечательную киноверсию спектакля «Нахлебник» с просто потрясающим Борисом Чирковым. А тоже по Тургеневу Рыбаков сделал версию «Завтрак у предводителя». Это вышло в 53-м году. И вот уже после этого, естественно, в 53-м, умер Сталин, пошел на Мосфильме раскручиваться конвейер уже, и к 56-му многие те, кто заканчивал ГИК в конце 40-х, то есть уже почти 10 лет назад, даже больше 10, смогли наконец-то снять отдельные сольные кинокартины. И вот для Рыбакова таким фильмом стал именно «Дело номер 306». И тут нужно сказать, что, как и несколько других картин, например, «Дело пестрых», этот фильм считается частью такой пропагандистской работы МВД по как бы рекламированию образа советского милиционера. Несмотря на то, что человек, который значится автором сценария, Матвей Розман, темой советской милиции заинтересовался, опять же, за 20 лет до этого, еще в середине 30-х. Розман – фигура интересная сама по себе. Человек, который последний год жизни успел выпустить книгу «Все, что помню о Есенине», и этим прогремел уже в 70-е. А до этого, соответственно, в 20-е был известен как поэт из круга Есенина, его женист. Какие-то образы из его стихов начала 20-х вполне себе перекликаются, между прочим, с кадрами из фильма «Дело номер 306», шары в аптеке, автомобили, печатные машинки и такая Москва как место, с одной стороны, удивительно красиво, но с другой стороны, удивительно опасно. И Ройзман в 30-е годы был связан с кинематографом, но он работал редактором сценарного отдела фабрики «Межакомфильм». Соответственно, в титрах он в фильмах не значится. «Дело номер 306» — это его единственное, считается, единственный фильм его фильмографии. Но еще интереснее человек, который значится литературным консультантом этого фильма. Человек, который тоже в 30-е, еще даже в 20-е работал на «Бежаком» фильме. И это был Сергей Ермолинский. Ермолинский, в общем, как его называют. Который замечательный писатель, сценарист, редактор. Удивительный человек, который в 40-м году был арестован и сослан как социально опасный элемент в 42-м году в Казахстан. И повезло, что именно в Казахстан он был сослан, потому что в начале 43-го года о том, что он находится в Казахстане, в ссылке узнал Эйзенштейн. из Эйнштейна Черкасов вызвали Ермолинского из ссылки в том городе, где он был, в Алма-Ату. И он уже начал уже в процессе ссылки активно снова работать в кино. И в 1949 году смог вернуться в Москву, а в 1956 году, когда вышел фильм «Дело 306», он был реабилитирован. И почему я так много рассказываю? Потому что, может быть, еще в 40-е годы Рыбаков познакомился с Ермолинским в Алма-Ате, может быть, уже позже. Но в нескольких фильмах Рыбакова Ермолинский значится в разной степени автором. Значит, здесь он литературный консультант, но считается, что он во многом, в общем, переписал и адаптировал текст Ройзмана, потому что когда вышла повесть уже о фильму, которая сначала называлась «Берлинская лазурь», а потом тоже «Дело 306», она была написана в совсем другом тоне, более таком дидактичном, более советском, скажем так, менее ироничном, чем те диалоги, те персонажи, которые отличают фильм. Считается, что вот Ермолинский это все принес, и, может быть, режиссер вместе с ним. Следующий фильм Рыбакова в 1957 году, он тут же вышел на следующий фильм, который назывался «Цель его жизни», а летчики, который хочет стать испытателем. И там он, кстати, использовал трех из актеров, которые всем очень запоминаются в «Деле 306». Там как раз тоже Бернес играет, там играет Людмила Шагалова, которая здесь играет Иркутову, девушку, которая обвиняется в преступлении, и Софья Фадеева, которая актриса малого театра, которая тоже впервые появляется на экране в «Деле 306» в роли соседки в коммунальной квартире и играет тетю Шагаловой в «Цели его жизни». Вот там два сценариста, а Ермолинский как бы руководитель их мастерской. Ну тоже, опять же, не совсем понятна степень его участия. А вот последний фильм Рыбакова, который называется «В начале века», фильм о молодом Ленине, вот там уже Ермолинский, собственно, автор сценария. И, возможно, этот тандем, он бы дальше продолжился и развился. Но, увы. Видимо, когда только выходил Рыбаков на производство, он сразу заявлял о фильме про Сурикова. «Суриков» стал его третьим фильмом, вышел уже в 59-м. И с этим фильмом связан небольшой скандал, судя по прессе. Ну, во-первых, этот фильм, он абсолютно, если его смотреть, это такой вот в русле фильмов оттепельных о роли художника, о том, что художник должен изображать. Художник, в смысле, не только живописец, но и художник кино и так далее. И это, с одной стороны, такой последыш биографических фильмов 30-х, конца 40-х, начала 50-х, да, в том числе там, тот же Иван Грозин, например. И в то же время уже какие-то новые размышления интеллектуалов, художников, которые можно увидеть и в «Девяти днях одного года», да, уже там ученым, и в «Гамлете», то есть в самых разнообразных фильмах вот звучит такой какой-то рефлексия такая о роли художника. В «Василии Сурикове» там Суриков мечтает, значит, создавать исторические полотна, но в то же время те, которые волнуют зрителей. Он там приводит пример своему соученику, однокашнику, картину «Суд Петра», Петр допрашивает Алексея и говорит, что вот исторический сюжет, а волнует, а мы рисуем какие-то античные сюжеты. А я, говорит, хочу вот нарисовать что-то такое, чтобы народ показать, и что-то, что показало бы его силу. Ему говорит в какой-то момент тоже его соученик, так а вот ты закончишь академию, что ты будешь рисовать? Сурикова говорит, еще не знаю, поеду в Москву. И вот кажется, в этом отголосок тоже каких-то студенческих разговоров этих учеников военных лет, студентов ГИКа, а что ты будешь, вот выпустят тебя, и что? Не знаю. В какой-то момент Суриков там говорит, что он рисует «Утро стрелецкой казни» и вспоминает какое-то живое впечатление от сечения плетьми, которое он наблюдал, и вдруг это в нем пробуждает вот прямо по эйзенштейновским лекалам буквально некое внутреннее горение пробуждает в нем вдохновение, и дальше уже можно работать над любой темой, которую вам могут, допустим, дать сверху. Вот. Но главное, чтобы вы этим как-то горели и вводили это горение в свою тему. Или вот в этой «Утре стрелецкой казни» там один из стрельцов даже поворачивается спиной к царю, и вот этот поворот спиной к царю и поворот к реальному человеку, это в фильме есть, несмотря на то, что он во многом, как я сказала, еще все-таки наследует вот этим монументальным и фильмов, композиторов и так далее. И, кстати, в Василии Сурикове снялась в главной женской роли Лариса Каточникова, которая была дочерью тоже предыдущих 30-х годов мастерской Эйзенштейна, одного из любимых его учеников, который Валентин Каточников, который тоже трагически умер как раз в военные годы в Алма-Ате. Это была действительно большая драма для Эйзенштейна и для всех, кто знал Каточникова. А вот люди, которые тогда же в Алма-Ате учились, вот только-только выходят на производство в конце 50-х, начале 60-х. И Рыбакова постоянно включали в списки молодых режиссеров Мосфильма. В 57-м году он вошел в список, замечательный по своему список, Ростислав Велелев писал, молодые режиссеры кино. Борис Буниев, Анатолий Рыбаков, Михаил Швейцер, Станислав Ростоцкий, Самсон Самсонов, Юрий Егоров, Ордынский, Сегель, Куриджан, Павлов, Наумов, Миронер, Куциев, Басов, Чухрай, Рязанов, Абулаза, Чаидзе и другие. Вот все вот эти люди, которые учились в 40-е, вот они все выходят, 40-е, начало 50-х. А в 61-м году «Наизоркое» по-прежнему включает Самсонова в список молодых режиссеров Мосфильма, а ему уже за 40. Вот 61-й год, Рыбакову осталось жить год. И все как бы знакомые говорили, что те, кто писал, в общем, некрологи, что он работал, не уставая, он работал постоянно, он все время искал новые тексты, новые материалы, все время как можно больше материала находил для фильма, потому что фильмы, они все совершенно разные. Да? Детектив, он читает детективы, он знакомится с работой уголовного розыска. Фильм о летчиках, он знакомится с летчиками-испытателями, он присутствует на полетах, он всем этим тоже напитывается. Фильм о Сурикове. Академик, консультант ему говорит, то ли вам будет трудно делать этот фильм, вы знаете слишком много. Следующий фильм у него должен был как-то быть связан, видимо, с медициной, с психологией, потому что, опять же, некрологу пишется, что он сидел над этим теперь. И вот это, мне кажется, один из главных уроков, который Эйзенштейн пытался в них как-то вложить, и не всегда ему казалось, что вкладывает. Потому что, опять же, я нашла чудесную цитату из одной из лекций, неопубликованных, как раз алматинского периода, апреля 42 года, Эйзенштейн их шпыняет. Он приходит и говорит, так, шел я к вам с довольно средне ласковым отношением, но по дороге зашел в свою группу, группа, которая работает над фильмом «Иван Грозный», который Эйзенштейн в процессе, вот, собственно, находился в процессе. И говорит, там люди сидят и дошивают какие-то пуговки, делают какие-то костюмы, и все это в нерабочее время, потому что они горят этим, они горят искусством, они хотят работать. А вы, говорит, датченки, сидите, недостаточно работаете. И самое главное, не пронизаны этой любовью к труду и к культуре труда. Он говорит, если вы сейчас не выработаете в себе чернорабочих навыков, то потом это к вам не придет. И говорит, вот вы сидите в библиотеке хотя бы, Венгер ему говорит, да мы все время в библиотеке и сидим. Он говорит, нет, мало сидите, мало смотрите, мало работаете, что вы тут сдаете какие-то на мятых листочках бумаги, какие-то ваши планы, почему все так неаккуратно. Он говорит, у нас только одна краска в мастерской. Он говорит, нет, это меня не касается. Вот это такой настрой, который Эйзенштейн давал, помимо всех, собственно, более теоретических моментов. Мне кажется, что на Рыбакова очень повлияло, когда они вышли на производство, в них действительно было вот это заложено, и заложено вот это ожидание долгое выхода на производство, которое их потом толкало все дальше и дальше и дальше. Ну и последнее, что я хотела сказать, это, собственно, о детективе. Почему детектив? Ну, во-первых, потому что там МВД, потому что жанры как раз тогда начали внезапно вдруг снова возникать, потому что 40-е годы были не жанры, были скорее тематические, да, вещи, историко-революционный фильм, биографический фильм. А 50-е снова вышли к мелодраме, снова вышли к какому-то приключенческому фильму, снова вышли к научной фантастике даже, которая с 30-х совершенно как-то ушла в детское кино и потом растворилась. А в начале 60-х уже выстрелила человек-амфибия и так далее. И вот детектив для Эйзенштейна был очень важен. Еще в 30-е годы, когда он приехал только из Голливуда и взял первую большую мастерскую в Америке и разработал первую программу обучения режиссуры, он включил среди того, что должен знать режиссер, там, первый или второй год, нужно знакомиться с работой уголовного розыска, нужно читать детективы, нужно все это знать. Зачем? Потому что, по мнению Эйзенштейна, детектив и режиссер – это, в принципе, одного поля ягоды. Это люди с похожим мышлением. Детектив по уликам выстраивает картину происходящего. Да? Режиссер должен смотреть на реальность и из деталей складывать образ. Он должен анализировать, а дальше синтезировать. Потому что потом зритель, который смотрит, он тоже примерно идет как такой неуклюжий Ватсон, которого режиссер, как детектив, ведет от улики к улике, от одного ключа к другому ключу и к развязке. И это может быть не только, естественно, детектив. То есть Эйзенштейн различал, естественно, детектив как тематика и детектив как форма. И он говорит, что в детективе, собственно, сходятся тематика и форма. Форма, которая присутствует в любом другом произведении. Он, допустим, приводил пример Эдгара Аллана По, у него есть рассказ о том, как он написал стихотворение «Ворон». Вот там По сам дает читателю ключи, как он составлял, по каким, собственно, кускам он собирал стихотворение. Когда человек читает, как просто читатель, он это делает, естественно, неосознанно, идет вот по этим, как бы, навигационным пунктам. А режиссер должен знать, как это делается. Он не может просто слепо тыкаться, да, как бы, какой бы жанр он ни делал, какой бы жанр он ни работал. Он должен вести зрителя. При том, что он должен обладать и логическим мышлением, высокоаристическим мышлением, и чувственным мышлением. Мышление, которое дологическое, прологическое, которое как раз реагирует на мир в таком синтетическом объеме. И вот это сочетание должно быть в режиссере как в детективе. Поэтому то, что Рыбаков смог сделать, один из самых популярных фильмов великосмертного проката 55-56 года, это совершенно удивительно. Потому что вот в этом тоже проснулось где-то, как раз тогда начали постепенно публиковать Эйзенштейна снова. В России начали выходить в Советском Союзе избранные сочинения, избранные статьи. Владимир Нижний начал работать над преобразованием, переработкой стенограмм эйзенштейновских в книгу. И вот это все, видимо, каким-то образом, естественно, документальных свидетельств у нас нет, по крайней мере, у меня, может быть, в семье они остались. Это все привело, собственно, вот к такому значительному, действительно, успеху Рыбакова, который потом действительно развивался один за другим в совершенно разных жанрах, к чему привел, увы, неизвестно, у него просто отказало сердце. Совершенно неожиданно для всех. 43 года. Тем не менее, за предыдущие 5 лет он успел сделать 4 фильма, что даже в рамках оттепели было очень-очень много. Спасибо большое, надеюсь, фильм вам все-таки понравится. Еще больше. Если даже вы его видели, а если не видели, то желательно
посмотреть. Спасибо большое, Наташа. Да, это очень важно, что вот, Наташа абсолютно точно поняла тот посыл, по которому Наума Хитчи мы, в общем, решили оставить дело 306, что мы вам показываем детектив, который больше, чем детектив. Но, с другой стороны, мы этим показом, наверное, открываем какую-то серию, мы в следующем году планируем сделать ретроспективу детективного жанра в кино Восточной Европы. Мы уже даже с Олегом Альбертовичем Коваловым на эту тему говорили, который очень заинтересовался и предложил свой план, очень смешно названный модернистским детективом Восточной Европы, я бы назвал это даже модернистским детективом социалистических стран. А вот так вот. А поэтому детектив больше, чем детектив. Я думаю, что фильм Рыбакова это лишний раз сейчас вам продемонстрирует. Мы очень благодарим киноконцерн «Мосфильм» за предоставление прав на показ этого фильма и фильмотеку «Москино», которая нам предоставила 35-миллиметровую копию. Приятного просмотра. Если у вас в конце будут какие-то вопросы, Наташа, я...